гора святая. Не знаю я твоих красот и твоего земного рая, и под тобой шумящих вод. Я не видал, гора святая, твоих стремнин отвесных скал. И так прекрасна даль морская, когда луч солнца догорал. Одно, одно лишь знаю верно, я о тебе, гора чудес, что ты таинственно безмерна и недалеко от небес. Я знаю, кто тобой владеет, кому в удел досталась ты. Тебя хранит, тебя лелеет царица горней высоты. Царица дивная, царица народа всех и всех племен. Она царя Христа денница, разрушила твой темный плен. Гора Афон, гора святая, не знаю я твоих красот и твоего земного рая, и под тобой шумящих вод.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, инок Всеволод Филипьев. Добрый день, отец Всеволод.
Добрый день.
И замечательный русский писатель Владимир Николаевич Крупин, лауреат многих престижных литературных премий, в частности, Патриаршей премии, премии Кирилла и Мефодия. Добрый день, Владимир Николаевич.
Добрый день.
Прозвучал старинный русский кант «Святая гора Афон» в исполнении Ильи Литвака. И сегодняшний наш разговор, как, наверное, наши радиослушатели многие догадались, будет посвящен Святой горе Афон. Хотя мы уже не в первый раз говорим про эту гору, тем паче, что сотрудники Благовещения не так давно там побывали благодаря православному меценату, рабу Божьему Андрею, спасибо ему за это, и, конечно, очень много впечатлений от этой поездки. Но мы там были первый раз, надеюсь, что не последний, и, по сути дела, только очень поверхностно получили, очень поверхностное представление про Афон. Для того, чтобы понять и почувствовать Афон, наверное, надо там жить, находиться достаточно долгое время. Вот инок Всеволод там уже почти 2 года находится, и недавно вышла книга, которая написана, прозаическая книга «Святогорец», это беллетристика, которая, конечно, написана под влиянием нахождения на Афоне. А у Владимира Николаевича Крупина, который также там был в паломнической поездке, тоже вышла книга под влиянием этой поездки. И тоже есть свои какие-то мысли, я думаю, и про Афон, и про тех людей, которые там пребывают, несут послушание иноческое, потому что Святая гора Афон — это, по сути дела, монашеское государство. Ничего похожего в мире нет, не существует, и слава Богу, что есть такое место. Но первый мой вопрос к иноку Всеволоду. Вы уже к нам приходили не так давно, тогда книга «Святогорец» только готовилась, сейчас она вышла, очень красиво оформлена, с графическими рисунками на хорошей бумаге. Кто вам помог выпустить книгу и почему все-таки вы взялись за нее, почему обратились к этой теме?
Ну, помог выпустить книгу, конечно, Господь наш Иисус Христос и Пресвятая Богородица, безусловно. Вообще все, что на Святой Горе Афон происходит, в том числе и выходы книги, связано с их помощью, это однозначно. Потому что бывает так, что когда живешь вот там где-нибудь в афонских дебрях, закончился сахар или какая-нибудь крупа, только подумаешь, уже тебе несут или сахар, или крупу, именно то, что тебе нужно. Так и со всеми вообще нуждами там происходит. И в том числе, конечно, вот и с такими трудами, как выпуск книги тоже, потому что, когда я там находился, ни с кем не общаешься, кроме духовника и нашей братьи, стараешься как-то отдаляться все-таки от мира туда приходящего, иногда в лице туристов, чтобы так вот на молитвенной волне держаться. И были такие помыслы, думаешь, ну а как же выпустить книгу, ведь все-таки нужны какие-то материальные средства. Ну, так я по благословению старца молился, что если Господу будет угодно, то пусть это состоится. Если же нет, то и не нужно, тогда и мне это не нужно. Но поскольку, по милости Божией, эта книга и начиналась по благословению нашего духовника братского, то так вот и прошло до ее выхода все гладко и плавно. Тем более, что особая такая милость Божья заключалось в том, что когда я впервые на исповеди вот заговорил о мысли об этой книге «Святогорец», то духовник поддержал и даже впоследствии делал эскизы к этой книге, и некоторые сюжетные линии и мысли свои он изложил и попросил вот их там использовать.
Что вы имеете в виду отца Рафаила, да?
Да, да, это наш старец нашего братства, иеросхимонах Рафаил Берестов, духовный наставник исихазма, на мой взгляд, равный старцу Паисию и старцу Иосифу Исихасту для русских, потому что действительно человек 80 с лишним лет, проживший и большую часть жизни посвятивший исихазму, пустыне, имеющий практический такой опыт и способный наставлять, но и человек, открытый также и к духовному творчеству, почему вот он, собственно, и благословил тоже эту книгу. В центре книги находится старец, тоже афонский, святогорец, и поэтому, конечно, опыт самого отца Рафаила здесь изложен. Но поскольку это художественная проза, то образ старца собирательный, но вместе с тем, как и, в общем, в других моих произведениях, эта художественная проза основана на документальных фактах, на живом опыте, потому что иначе, в общем, художественная проза бы не имела смысла. Конечно, вымысел сам по себе, он не имел бы никакого смысла. Здесь просто удобно в художественном таком литературном образе собрать вот тот опыт старческий, который мы имеем на сегодняшний день в лице афонских греческих старцев, в лице нашего батюшки отца Рафаила. Вышла книга в России, и с помощью многих добрых людей, нельзя назвать какое-то одно имя, я их перечисляю в благодарности в конце этой книги. Ну а главная благодарность, конечно, нашему духовнику, иеросхимонаху Рафаилу, живому носителю традиции исихазма, без которого выход этой книги «Святогорец» был бы невозможен.
Скажите, отец Всеволод, ну вот когда духовную прозу люди пишут, есть всегда некие соблазны, когда творческое некое горение уводят, может быть, на какие-то тропинки, куда не следует ступать, или начинается критика, что вот как бы вымысел вступает в противоречие с какими-то каноническими вещами, скажем так. Наверняка вы с такой критикой сталкивались. Читал ли, во-первых, отец Рафаил и другие люди вам близкие, афонцы, я имею в виду, читали ли они эту книгу в рукописи, какое их было отношение, и не было ли каких-то внесено корректив благодаря, вот, так сказать, доброй критике?
Правильно вы абсолютно говорите. Творчество, оно всегда должно быть очень аккуратно и внимательно исследуемо, потому что здесь, конечно, тонкая грань, всегда можно оступиться. Но что касается этой книги, что батюшка не только читал, но, как я и сказал, он даже замысел и сюжеты многие подсказал, то, что он хотел в нее вложить. Честно говоря, можно было бы даже ее озаглавить и указать как в соавторстве с отцом Рафаилом написанную. Вот. Но, конечно, батюшка по смирению своему, он держится в тени, можно сказать, но в действительности это так и есть. Я все поправки, которые он давал и говорил, постарался учесть и все исправить так, как он говорил. Да, были поправки, многие поправки, конечно, в этой книге. Но для меня она особая, потому что, хотя вот раньше, по милости Божией, тоже и в Джордан-Вильский период моей жизни с Владыкой Лавром тоже такое вот сотворчество в определенном смысле было, потому что мы, конечно, были под его таким крылом духовным, и он тоже вникал всегда в творческие такие процессы. Но эта книга, как и никакая другая, она по милости Божией настолько вот глубоко продумана старцем, как бы пережита, что я действительно искренне говорю, что это его опыт, в общем, запечатлённый. Очень надеюсь, что читатели это оценят и это понравится им. А ну, с литературной точки зрения, мне сказать трудно. Здесь вот я очень рад и сегодня подарить Владимиру Николаевичу тоже эту книгу и вам. И очень надеюсь, что и с такой литературной какой-то точки зрения она будет оценена. И, конечно, все критические замечания я тоже с удовольствием приму.
Ну, я думаю, не стоит пересказывать сюжетную канву книги, иначе неинтересно будет ее читать. Но мой следующий вопрос к Владимиру Николаевичу Крупину. Владимир Николаевич, довольно много людей писали про Афон, про святую гору Афон, начиная от Барского, и великий наш писатель Борис Константинович Зайцев, музыкант Иван Гарднер, есть солидное исследование епископа Порфирия Успенского, двухтомник, вот недавно был переиздан, замечательная книга, и рекомендую почитать из тех, кто интересуется Афоном, кто хочет там побывать или кто регулярно бывает в паломнических поездках. Есть люди, которые по 10 и более раз туда уже съездили. Что вас подтолкнуло побывать на Афоне? Как правильно отец Всеволод сказал, что пути Господни неисповедимы, но все-таки ничего случайного нет в нашей жизни, и то, что человек попадает на Афон, это, как правило, никогда не бывает случайным. И что подтолкнуло написать про Афон после вот тех великих, которые это уже сделали? Не было ли страшно?
У величия Афона, конечно, что говорить, и хотелось там себя побывать. Но а что подтолкнуло, и мне было страшно вот почему. Потому что меня благословили. Меня благословил и Святейший. У меня уже выходили книги русских святых, и там и книги другие. «Сороковой день», «Вербное воскресенье», «Крестный ход». Или «Крестка» купили. То есть книги явно православной направленности. И вот меня пригласили и благословили. Благословили написать книгу об Афоне, как бы для широкого круга читателей. Это было страшно, потому что у меня уже к тому времени собралась библиотечка книг 30. Когда начал работать, уже было книг 50. И потом все эти уже страшили меня предпринимаемые труды. Но раз уж это есть такое благословение, то моли православные. Руки по швам и действуй, выполняй. И долго не шло. А потом вдруг я стал писать эту книгу, знаете, для кого? Для женщин, которым там никогда не побывать. Вот я представил...
Да, это вообще наказуемое деяние, там можно срок получить.
Когда представил, что я пишу для жены, там, для сестер, там, для невестки, ну, одним словом, для женщин, которых там никогда не бывать, и мне как-то дело пошло. Мне казалось, что надо рассказывать как можно проще. И эта книга такая, ну, мне это не хочется слово популярно, но книга об Афоне. Об Афоне для тех, кто там не будет. И в 98-м году был первый раз, потом ездил и еще, и бывал. А вот теперь как-то уже года 4 не был, и мне вот как-то страшновато ехать туда. Ведь я вот в отличие от инока Всеволода все-таки ну, штатский человек, светский, так сказать. И поэтому я помню, еще Осликова застал, тележечки, а потом, когда я приезжал на Афон, как-то вот уже были какие-то видны, наносящие немножко душевные раны, что называется. Вот там какие-то гигантские особняки строятся, вот тут дороги, вот тут уже машины несутся со страшной скоростью, уже с палочкой не пойдешь, с посохом такой образ святогорца. Ну, то есть Афон меняется. Видимо, монах, он не замечает, он уходит в себя, и вот правильно вы говорите, живете, Дебрич, у меня очень много монахов, которые говорят, ну и что особенно, ничего, спасаемся потихоньку. А мне вот грустно. А для меня Святогорец, я очень вам благодарен за подарком, это для меня Святогорец отец Сергий Веснин. Он же вятский человек. И его рассказы о Святой Горе, рассказы Святогорца, они были очень известны в России в первой половине, в середине XIX века. Прочел Гоголь, они познакомились в петербургских гостиных, и они вместе собирались на Святую Гору. Они дружны были, но это не сбылось. Вскоре Гоголь ушел в лучший мир, и это, конечно, грустно для нас, потому что их дружба была бы необычайно благотворна и духоносна. Поэтому и я еще как вятский человек могу сказать, что ведь, вы знаете, на Святой Горе было 900 монахов из Вятской земли, видимо, под влиянием Сергия. Ну и потом, куда ни пойдешь, везде, скажем, вот, это уж во мне, говорит, вятский патриотизм, когда в скиту Андрея Всехвального Первозванного, там колокола от вятских купцов Бакулевых, вот все эти следы моей родины там тоже. И поэтому это тоже мною двигалось, вот это ощущение радости. Так что я очень рад, что в моей жизни и была, и есть Святая Гора Афон. Мир не провалится в дыры безбожия, если стоит Афон, он сияет и сверкает.
Спаси Господи вот за то, что упомянули эту книгу отца Сергия «Письма Святогорца». И вы абсолютно правильно, хотя вы еще не познакомились с моей книгой, но, в общем, этимологию названия точно угадали интуитивно. «Святогорец», она, в общем-то, дала мне идею от писем Святогорца. Угу. Это вот отца Сергия, замечательные его письма о Святой Горе Афон в XIX веке написаны легчайшим таким воздушным языком и такое же и содержание его. Поэтому, конечно, моя книга «Святогорец», она тоже вот этимологически по названию связана. Но в моей книге «Святогорец» запечатлен такой Афон именно пустынный, сокровенный, с теми самыми осликами, с теми самыми тележками, с теми самыми странниками на каменистой горе с посохом. Поэтому я постарался это запечатлеть, увековечить. Но должен вам сказать, что вот там, где живет часть наших братьев, под Афонии, там кончаются автомобильные дороги, там нету никакой цивилизации, слава богу, и это сохраняется, и это пытается отстаивать монашеское братие, живущее там. И вот именно опыт вот этой афонской братии пустыннической, он изложен в книге моей «Святогорец». То есть вот именно такой Афон, противостоящий пришествию цивилизации. Так что милости просим, мы вас приглашаем, и после прочтения книги вы сможете тоже убедиться, что вот такой Афон еще жив, и с мулашками вас проведем по афонским тропам, без всяких машин.
Я уж сильно не молоденький, так мысленно можете пройти.
Владимир Николаевич, а что вас сильнее всего поразило, удивило, изменило, может быть, даже взгляды на мир, на жизнь после посещения Афона?
Это, конечно, и даже не дожидаясь конца вопроса, это, конечно, прежде всего сами монахи. Вот сами монахи. Там, конечно, огромное количество святынь. Вот у нас есть такое помещение в Свято-Пантелеимоновом монастыре там вверху. Когда вот идешь, обходишь это по периметру, ну, диву даешься, и восторг, и сердечное умиление, теплота душевная, духовное вознесение. Каких только там нет мощей, от пророков и до новомучеников. И вот эти святыни, несомненно, нас спасают. Но сами монахи, эти ночные бдения, эти молитвы. Я вот один раз стоял, ну, думаю, ну, Бог простит. Пойду, я мол, светский человек, если я только что приехал, там до этого был самолет, потом автобус, потом теплоход. И я потихоньку покрался, и вдруг из темноты раздается голос. Владимир Николаевич, куда вы? Я вернулся к своей стасидии. И вы знаете, вот этот голос мне придал силы. Потом я гляжу, стоит монах, ну, старше меня явно. Ну, я, ну, стоит же он, стоит, ну, что ты? Потом это стасидия, это такое милосердное состояние. Я думал, что это греческое слово, стасидия. Это русское слово, стоять и сидеть.
Спасибо.
Так что, вы знаете, монахи, что меня поразило, лучше всего монахи, вы знаете. Эти трапезы, эти чтения житий святых. Потом это какая-то вот скромность, какая-то уважительность друг к другу. И все время молчаливость. Вот. Они никогда тебе не скажут, мол, что ты спрашиваешь меня. Они-то не ответят, но так ответят, что ты поймешь, что праздных тут вопросов не может быть. Они сами там не прочь улыбнуться и что-то сказать приятно друг другу. Но, повторяю, атмосфера Афона, она настолько живоносна, настолько впечатляющая. Я вернулся первый раз с Афона, думаю, зачем же я ездил, если я стал еще хуже? И вдруг мне отец Георгий Тертышников, ныне покойный, мой наставник по духовной академии, говорит, а вы знаете, это очень благодатное чувство, что замечаешь. Вот не замечал раньше грехи, а тут замечаешь. Вот это тоже целительная сила Афона. Так же, как и Святой Земли тоже. Святая Земля тоже, она очень благодатно лечит.
То есть открывается такое зрение внутреннее, да, после таких
вот
поездок.
Я написал книгу, и вот она, слава богу, уже переиздавалась. Много уже раз я не считал. И вот сейчас снова затевается ее переиздание. Я даже написал 3 года спустя, когда мы везли в подарок к 1000-летию присутствия русского монашества на Святой горе Афон, везли икону всех святых в земле российской просиявших. И там ее благословили передать в скит к Силургу, первого поселения русских монахов.
А мы видели эту икону, кстати. Я помню эту икону.
Да,
это
вот
значит,
как раз
вы
мы ее привезли. Это там отец Сима, очень славная там общиночка такая. И вот это тоже для меня очень было трогательно. И вот 3 года спустя мы ее возили, икону, вот это тоже описал. Ну и, конечно, не утерпел, описал святыни Греции.
Владимир Николаевич, а в греческих каких монастырях вы были, и какое впечатление? Ведь все-таки там и отличается и богослужебный устав, и вообще менталитет разный. Свято-Пантелеймонов монастырь – это, к сожалению, единственный на сегодняшний день русский монастырь.
Это, конечно, греки – это не русские, потом как-то страшно много курят, как светские греки, непрерывно. Потом женщины, например, там ждали патриарха. Было патриаршее кресло внесено. Вдруг приходит женщина, просто волосы и хлопается в это кресло. Ей подходит монах, что-то говорит, она от него отмахнула. Ладно, придет, я встану. То есть попроще. Но вместе с тем, вы знаете, вот как запоют, знаете, Христос Анаси, Альфа Анаси, да. Агиос, Офиа, Агиос, Исхирос, Агиос, Афанатос.
Ну, в Отопеде, когда были, слушали вот это богослужение и удивительные голоса, которые сравнимы там с Большим театром, наверное, с голосами из Большого театра.
Преображенская служба на фаворе. Вообще, вы знаете, конечно, мы взяли лучше, что было на земном шаре в то время, эту веру православную. И греки, нет, они молодцы. Другое дело, что все-таки вот в них есть какой-то вот дух, ну, к сожалению, ну, превозношения такого, что вот, мол, мы были первые, все взяли и службы, и имена, мол. Но есть такое выражение: учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться. Мне кажется, уже чему-то уже и грекам, и у нас надо учиться. И прежде всего, великой веротерпимости. Ведь, смотрите, это не греческие монахи, это правительство, греческая дипломатия выживали нас все время с Афона. Здесь нет никаких упреков монахам. Придешь в монастырь, тебя встречают, приветливо, все, слава Богу, к паломникам относятся
даже
хорошо.
Даже рюмочку наливают.
Да, не забывай.
Местные напитки там.
Да. То есть эти различия идут на уровне, конечно, каком-то вот другом, не духовном, а, скажем, прямо житейском, политическом, эти разборки социальные. А так, конечно, греки молодцы.
Я хотел бы, чтобы к нашему разговору также подключился Евгений Фокин, замечательный автор-исполнитель, который недавно выпустил диск «Афонское начало». И я бы хотел, чтобы одна песня с этого диска прозвучала на стихи инока Всеволода Филипьева.
Не в силах о пустыне молвит слов. Я вслушиваюсь в древние сказания. В пустыне свет, безмолвие, сияние. Кто слезно молится, тот Божий богослов. Пустыня посылает в мир послов, смиренно мудрых вестников спасения. Их мощи ждут в пустыне воскресенья. Их души проповедуют без слов. Пустыня сохраняет голоса, исполненные силы и смиренья. Кто умирал, тот знает воскресенье. Кто все отдал, тот видел небеса. Кто все отдал, тот видел небеса. Их четки, как дорога в небеса. Терпение бесконечно, словно море. Они одно на свете знают горе, когда молитвы рвутся паруса. пустыня сохраняет голоса. Исполненные силы и смиренья, кто умирал, тот знает воскресенье. Кто все отдал, тот видел небеса. Кто все отдал, тот видел. Пустыня сохраняет голоса. Исполненные силы и смиренья, кто умирал, тот знает воскресенье. Кто все отдал, тот видел небеса. Кто все отдал, тот видел небеса.
Отец Всеволод, скажите, легко ли вам было врасти в афонскую жизнь, ну, лишиться многих прерогатив цивилизации, что называется? Вы в прошлый раз приносили фотографии афонские, я обратил внимание на обувь, которая на вас была, такие ботинки армейские, толстая подошва, толстая кожа. После Москвы-то вот переехать на Афон, насколько было легко?
Думаю, что, в общем-то, человеческими такими усилиями жизнь и на Афоне, и в пустыне, она невозможна, потому что кого Господь куда привел, там и укрепляет. И до того, как, по милости Божией, я постоянно стал жить на Афоне, я 6 раз там бывал, вот к старцу ездил из Джорданвилля, ездил постоянно к нему. Но для меня, как бы, вот он был закрыт, Афон, из-за моей греховности, абсолютно, как бы, сердце молчало. И я никогда не думал, что я почувствую его совершенно родным. И как вот в одном из стихотворений это вылилось в слова, что «хотел бы стать камнем афонского склона». Настолько чувствуешь свое единство с этим местом, но, вероятно, потому что Господь вот призывает туда. Наверное, потому что для грешника лучшего места для покаяния и нету. И физические трудности, конечно, они встречались, и некоторые удивляли. Как ты не думаешь об этом, когда живешь, пусть и не в мирской среде, но в таких, можно сказать, обустроенных миссионерских монастырях, как я, в общем, 20 лет прожил до этого. И понимаешь, что да, действительно, а как же вот не принимать какие-то водные процедуры там по несколько месяцев, а то и по году, иной раз и без горячей воды, значит, в течение дня обходиться, что-то просто попить. А так-то горячей воды, естественно, там в горах нету никогда. И такие, и одежда, и прочее все. Но вместе с этим открываешь упование на Бога, оно возрастает бесспорно, потому что уже не надеешься ни на какие подпорки цивилизации, не надеешься на людей. И вместе с тем понимаешь, как многое надумано, и какие многие в голове вот сложились стереотипы, которые вовсе не нужны. Вот, например, без холодильника прекрасно можно жить. Это вот страх, а как же вот продукты испортятся?
Тем более люди жили многие века,
конечно,
ничего этого не имея.
И я просто вот многое такое открыл. Я холодильник только один пример привел. Очень многое. Абсолютно не нужно нам это все. Это только отвлекает и вводит нас вот в этот технологический какой-то замкнутый круг, потому что техника постоянно ломается, ее нужно чинить. А здесь у тебя многие проблемы просто сразу спадают, и остается время думать о главном, думать о вечном. И, конечно, время молитвы. Впервые для меня вот после практически 20 лет в монастыре, вот как это не стыдно мне сказать, ну и радостно в то же время, что впервые для меня стало открываться, что такое молитва, вот только на Афоне, потому что как-то вот молчало сердце, умом это все понималось, но иногда были какие-то покаянные проблески. Но так, что вот действительно таинство вот этой молитвы, о котором говорит и Исаак Сирин, и старец наш постоянно, отец Рафаил, говорил, оно стало только там открываться. И в книге «Святогорец» главный ее смысл, я не буду пересказывать, конечно, содержание, но одна из ее таких сверхзадач — это вот как раз говорить о том инструменте, который нам дан в духовной жизни. Это Иисусова молитва. Молитва вообще, и в частности Иисусова молитва, это четки. Кратко говоря, то есть вот, скажем, мы хотим возродить Россию. Вот мы хотим, чтобы у нас был русский язык чистый. Ну, все, что мы хотим, неважно что, какие бы цели у нас ни были, но какой инструмент этого достижения? Когда мы прибегаем к политическим технологиям, к еще чему-то, мы как белка в колесе крутимся и так своей цели не достигаем. А вот инструмент дан, потому что сказано «просите, и дано будет вам». Такая простая вещь. Но когда она не на уровне слов, а на уровне ежедневного подвига, как вот у нашего старца и у других отцов исихастов, и, конечно, вот у моего героя, святогорца, в этой книге, то тогда этот инструмент, он живет, он действует, и это действительно действенное оружие. Поэтому это не отвлеченные мысли, которые теоретически хотелось изложить, а это живой такой опыт исихазма, который хотелось, чтобы все, и в том числе миряне, его воспринимали в той мере, в которой они могут его воспринимать.
Отец Всеволод, наверное, вы там острее и внутренне более четко прочувствовали эти слова Спасителя: «Будьте как птицы небесные, которые не сеют, не жнут, однако же во всякий день сыты бывают», потому что Бог все дает. Мы слишком держимся за вещи, за материальное, и мне как-то вот строки Николая Стефановича, замечательные строки, вспомнились: «Пойми же Бога ясного насквозь, пока портфелям, тезисам и книжкам, пока вещам закрыть не удалось, лицо его открывшееся слишком». Мы слишком за вещи держимся, слишком держимся за материальное, вот, а эти вещи, они... лик Создателя мира от нас закрывают.
У нас одна была старушка нищенка, ну, я думаю, она нищенкой звать, странница, и она была прозорлива, и вот она всегда говорила: «И мне, если какая вещь два раза на день не понадобится, я ее выкину». Вот у нее вот там кружка, она чистенькая такая старушка была, все, вот. Вот отношение к вещам.
Да, ну минимум можно в мире обходиться, и не надо ничего бояться, на самом деле. Многие люди просто с ума сходят, и у них депрессия начинается. И помните, пошел кризис, какой-то миллиардер немецкий покончил с собой, выбросился из окна, потому что у него стало там на 1 миллиард евро меньше, там не 5 миллиардов, а 4 миллиарда. Ну, это с ума можно сойти от
таких. Это вот как наркозависимость, вы знаете, вот это как наркотики, эти вот деньги, богатство. Я был знакомый,
ну, у меня... Клептомания.
Да, 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 и потом болезнь. Машины как-то вот меняются, вот он: «Ой, я вот я 3 года уже езжу на Ауди». Вот, вы знаете, эта гонка, это наркомания, потому что, вот я говорю, знакомый был: «Не можем же мы быть, что там все эти нерусские, все эти кавказцы, да все эти владели. Вот я, надо мне хорошую бензоколонку». Встречаюсь через 2 года, лицо другое, дерганное, нервно, торопливо. Говорит только об этом: говорит: «Ты знаешь, с одной сожрут, надо делать 2, 3, надо делать систему». Он уже вступил на этот путь, уже все, дай Бог ему спасение. Но вот эта обреченность, когда начинается гнаться, и женщина тоже: «Ой, стиральная машина старая, ой, холодильник». На это же время уходит, гробится время, об этом приходится думать. И это, конечно, не мы вещами командуем, а они нами командуют. Последний писатель, который надеялся на то, что вещи работают на нас, был Платонов, Андрей Платонов. «Вы прекрасно в яростном мире», вот это воспевание. А теперь мы работаем на технику, а не она на нас.
Вот Афон, он, наверное, как раз и учит вот тому, чтобы... Почему я вот тоже думаю, паломники приезжают, и заметил, что обычно один раз приедут, потом второй, третий, многие так вот и приезжают постоянно.
Что атмосфера такой они в миру не могут найти,
да,
как на Афоне.
Да, вот тут они туда окунаются, и какой-то опыт могут пережить очищающий, духовно и материально, вот, без много попечительности.
Я вообще заметил, там, когда мы там были, что были и новые русские, ну, видно... как говорится, не скроешь, кто есть кто, хотя там не принято спрашивать в монастыре, откуда человек.
Золотая цепь на шее сразу.
Да, там четки были, которые вот свисали до уровня пола практически. Я подумал, зачем такие огромные, но, видимо, хотелось как-то выделиться из общей там массы молящихся товарища. Ну, слава богу, что он приехал, может быть, он вынесет какой-то опыт.
Да, может и вылечиться.
Из этой поездки. Вот, но у меня будет такой вопрос. Отец Всеволод, вы занимаетесь творчеством. Многие, конечно, вспоминают те претензии, которые к иеромонаху Роману выражались некоторыми людьми, зачем вот он сочиняет эти духовные песни. И он, в конце концов, перестал, кстати, исполнять. Он только пишет стихи на сегодняшний день, и выходят сборники новые у него. Но, тем не менее, от исполнения песен он воздерживается. Вот принимаете ли вы какие-то претензии на ваш счет, что вот монах вроде бы с одной стороны, а с другой занимаетесь творчеством? Хорошо ли это?
Ну, я принимаю претензии к себе лично и которые сам себе высказываю. Если я начинаю свое творчество, ставить выше, чем духовная жизнь, чем покаяние, чем молитва, если мое творчество становится для меня идолом каким-то в какой-то момент. Вот тут я совершенно согласен, что этого не должно быть. Для христианина вообще ничто не должно владеть его сердцем, кроме Бога. И, конечно, даже самые прекрасные вещи не должны стать идолом для нас. Поэтому эта опасность, но она не только для монахов, она и для мирян, для тех, кто занимается вот творчеством. Здесь всегда надо за своим сердцем следить. Ну а в монашестве, как Владимир Николаевич сказал про себя, хотя он мирской человек, но и в монашестве это тем более, конечно, иметь благословение. Поэтому я, когда прибыл на Афон, честно сказать, искренне говорю, я был уверен, что я больше писать не буду, потому что достаточно период этот прошел в миссионерской жизни, в Джорданвилле, и многое было сделано, что-то удачно, что-то нет, но он закончился. И я был уверен, что вот больше я к этому не вернусь. И когда я это старцу на исповеди сказал, то он совершенно категорично и четко сказал мне, что я должен вот делать как свое послушание в рамках творчества, почему эта книга новая произошла. Это меня, конечно, утешает, то, что это делается по благословению. Ну, а с духовной точки зрения это трудно, очень трудно, потому что, конечно, легче, когда послушание твое не требует вот большой работы ума, когда оно более простое. Например, скажем, четки плести, вот единообразное, освоенное такое рукоделие, его можно делать спокойнее, совмещать с молитвой. А здесь, конечно, требуется определенная такая трудность. Но, тем не менее, Господь сказал, что идите и благовествуйте Евангелие всей твари, поэтому в каждый христианин православный в какой-то степени миссионер, и если что-то может, наверное, тоже должен стараться это делать с помощью Божьей, конечно. Вот, и я, пользуясь случаем, и вас хотел тоже поздравить с выходом вашего нового диска, ваших песен, и спасибо. Слушал ваши предыдущие песни духовные тоже. И рад, что, в общем, Господь дает творчество православным христианам, чтобы как-то самовыражаться, потому что, в общем, очень мало православному человеку, где можно это послушать. И мы знаем, что из телевидения это вытесняется, говорят, не тот формат.
Да, есть цензура.
И из радио, отовсюду. У нас
несуществующая мало... формально, ее как бы нет, она отменена была с началом перестройки, но в перестроечные годы, но на самом деле, конечно, это безобразие, когда приватизируют, по сути дела, эфирное время, государственное время, это же не частная какая-то лавочка, а люди занимаются торговлей, продают там за большие деньги, и уже исполнители, авторы духовного направления, не то что духовного, но вообще представители русской песни, так называемой, они, эти чины от эфира, кроме Бабкиной, Кадышевой там, и Марины Девятовой, еще пару имен назову, там Пелагея, может быть, вот русская песня не представлена в СМИ, в электронных, и это ситуация, которая нормальной быть не может ни в коей мере, об этом надо говорить, трубить во все колокола, бить.
Что касается творчества священнослужителей, вот тут произошло несколько благотворных вещей, несмотря на то, что мы говорим, что там и цена на книги растет, тиражи падают. Но вот прочтем вот это вот, что когда распахнулось вот это, с одной стороны, хлынула к нам вся грязь западная, с другой стороны, не смогло не сделать противодействие, когда в мир было выпущено много духовной литературы, большущее количество мыслителей, например, вот выпустили Зайца и Тихомиров, и Антипринчинов, Тихон Задонский, Ильин, все это пришло к нам. И это не могло не оттянуть от многих читателей от чтения просто художественной литературы. То есть это было естественно, что тут они больше пищи для души и ума находили. Это сразу почувствовали эти ловкие жучки пишущие, которые, вот это сюда потянулись, дай-ка я. Очень много было писателей, которые легко усваивали лексику христианскую, мгновенно они находили вот эту якобы свою нишу, но она была не духовная, без золотого обеспечения, то есть бумажки печатали, но они ничего не стоили.
Ну, псевдодуховные.
И вот тогда-то священнослужители почувствовали, что и тут что-то надо обязательно. Вот и сколько я знаю знакомых священников, скажем, отец Александр Шаргунов, отец Виктор Кузнецов, Владимир Чугунов, Владимир Цыпин, ну, пишущие наши батюшки, это очень замечательно, это нужно необыкновенно. В этом нашей северной столице, в Петрограде, большое объединение православных писателей, его возглавляет Николай Коняев. В нем они не подразделяют, что ты, или ты писатель из мирян, или же ты священнослужитель. В данном случае нам нечего делить. Вот у нас в Союзе писателей уже со временем будет выделена целая секция вот этой христианской тематики. Так что, несмотря на засилие вот этой пошлости, разврата, пропаганды насилия, вот этой всей мерзости, рядом с этим вырастает и крепнет духовная литература. И это процесс неостановимый и расширяющийся, слава Богу.
Ну, духовная литература, которая, опять же, ей закрыт вход на большие телевизионные каналы, на большие радиостанции, тоже как бы она выброшена, ну, в бурьян она выброшена.
А когда они почувствуют, что и это тоже им дает что-то, то вот, ну, посмотрите, вот уж сверхсветское издательство «Олма Пресс» вдруг начинают издавать литературу. Они видят, это люди, знаете, деятели, им абсолютно безразлично, где какие полюса. Дает денежки это издание, все, они не рассуждают, они
я,
на этом
я
живут.
Думаю, что и Господь действует тут.
Может быть, и люди, которые этим занимаются, начинают тоже что-то ощущать, что не то они делали.
Дай Бог.
Но это как, тоже как чудо Божие, да. Смотришь иногда, это как чудо Божие, конечно, когда появляются такие книги и на светском рынке.
Владимир Николаевич, у меня будет такой вопрос, вернее, два вопроса. Как читатель отнесся к выходу книги, посвященной Афону? Была ли какая-то реакция, какая она была?
Самая благотворная была реакция, слава Богу. Я считал свой труд, ну, весьма скромным. Потом, вы знаете, у меня еще было такое испытание, такое тяжкое. Ведь я же не мог без благословения начальца. Я представил его в отдел внешних церковных связей. Ее читали там, ну, месяцев 8. Представляете, что такое для пишущего человека? Были замечания, ну, к моей чести, как пишущего, не было замечаний там по каким-то неточностям или еще что-то, даты, фамилии, явления. Все-таки эта история Афона длительная. Но были такие замечания, с которыми я писал о разногласиях с греческим правительством. Ну, сказали, мол, это надо притишить, вот все, так приглушить. Ну, дипломатически. Потом писал я о церковной смуте, вот это начало века, имя божества, имя славцы, вот это,
ну, тоже. Известная
вот
история.
Это тоже, да. Вот
сказали,
это было.
Обойти лучше, да?
Потом стали читать на Афоне. И вы знаете, там читали очень долго. Там так долго читали, я прямо весь извелся. И поэтому, когда она вышла, у меня уже было полное ощущение, что, ну, ладно, вот, ладно, я вот выполнил послушание.
Что написали не вы, а кто-то другой.
Но вдруг пошло, стали читать. Ее уже с тех пор много переиздавали, много раз. И теперь вот, если кому интересно, ее можно взять, скажем, в храме Воскресения Славущего, там ее в пользу храма продают, или там в русском доме, в лавке русского дома. Ну, одним словом, она доступна, и сейчас снова выходит она про Афон. Я недавно со страхом перечитал, и ничего вроде читается, это как-то скромно, как это вроде я похвалился, простите. Но вот она читается, вот почему, потому что я помню, что я писал ее с каким-то, ну, душевным волнением, это, видимо, сказалось.
И такой вопрос у меня еще один. Что у вас вышло за последнее время и над чем вы сейчас работаете?
Знаете, вот у меня в жизни были периоды, вот когда, например, с 91 по 2001 год, 10 лет не было ни одной книжки, потому что я вот был главным редактором журнала «Москва», и я писал статьи против демократии, я исследовал, откуда она появилась. У меня была статья «Глаз вопиющего в пустыне гласности», потом «До чего христопродавцы в Россию довели», потом «Мы без России пыль придорожная». Я исследовал явление демократии. Откуда она, демократия? Была изобретена искусственно в Греции по заданию плутократов. Это было официальное название. Школы демагогов были, это вот софисты древности, которые потом стали схоластами средневековья, а теперь они юристы. И вот это была изобретена искусственная система демократия, которая якобы внушала власть народа. Республика тоже власть народа по латынь. И вы знаете, эта система, она держится только дубинкой и долларом теперь. И тяжелейшая ярмо накинута на шею России, но она всех переживала, и большевиков, и коммунистов, и поэтому что-то есть такое удивительное силы в России, такое ощущение мощи, ее несгибаемости, ее бессмертия, что мир вот живет во времени, Россия в вечности. И поэтому тогда я думал, что я уже прочно забыт. Но вот как раз вот эта книга Афона возвратила меня, может быть, в число писателей востребованных.
И вы, может быть, планируете к этой теме опять вернуться?
Не знаю. Вы знаете, ведь очень много я теперь работаю для деточек. Все последнее время я считаю, что мы уже, видимо, с этой перестройкой упустили поколение полтора. Страшно потерь мы понесли. Но если мы деточек потеряем, все, все эти ювенальные юстиции, все эти ЕГЭ делают биороботов англоязычных, вот все это нашествие на детей. Я вот последнее время делаю только для детей. Вот детский церковный календарь, православная азбука, псалтырь для детей и подарок православному ребенку. Вот мне такие сейчас книги и важны, и интерес, и нужно делать, я чувствую. Вот я теперь сейчас выходит опять, была у меня о русских святых, потом она издавала «Школа святости», «Россию спасет святость», «Высь к небесам», и вот это идут. Сейчас идет история России в житиях святых. Но, одним словом, вот это, мне кажется, важно и нужно делать. Хотя меня и жена пилит, и другие, мол, ну, ты ж писатель все-таки. Они говорят, мол, это популяризация. Я говорю, нет, это нужна работа во спасение души.
Хорошо, в завершение разговора, эфирное время, к сожалению, наше подходит к концу. У меня будет вопрос к иноку Всеволоду Филиппьеву. Ну вот Святогорец вышел, работа закончена, понимаю чувства, которые вы испытываете. Что дальше? Нет ли мыслей пойти по стопам епископа Порфирия Успенского и написать историю Афона? Потому что много лет прошло с выхода фундаментального двухтомника епископа Порфирия, и мне кажется, что вы бы справились с этой задачей, тем паче вы обращались, у вас есть в вашем багаже такого рода сочинения.
Ну, чувствую, что тема афонская будет со мной, надеюсь, и не только в художественной прозе, как вот в книге «Святогорец» вышедшей, но и в других жанрах, возможно, что и из исторических исследований, по крайней мере, в документальном жанре, в таком дневниковом жанре. Сейчас я работаю вот над новой книгой и буду к теме афонской, безусловно, возвращаться. А с владыкой Порфирием Успенским в вышедшей книге «Святогорец», мой главный герой, афонский старец, он вступает даже в некоторый диалог и даже в полемику, потому что владыка Порфирий, будучи ученым мужем и популяризатором Афона, он в то же время допускал некоторые неточности и заблуждения, принятые из протестантского, вероятно, из западного мира. И Святогорец, он, вот герой Святогорец одноименный в моей книге, он их старается опровергнуть. И хотел еще сказать, что книга «Святогорец», она не только об Афоне, она и о России. А может быть, перекликается с тем, что говорил Владимир Николаевич, о таком мистическом, мессианском смысле России, как месте переплетения мировых судеб, от судеб которой зависят судьбы мира и человечества. Потому что святое православие – это, конечно, сердце этого бессердечного мира. Вот об этом тоже моя книга «Святогорец». Буду очень рад, если как-то ее примут читатели.
А где приобрести можно книжку?
В Москве можно звонить по телефону 495-949-77-65. 949-77-65. Милости просим, буду рад.
Ну что, спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения были сегодня инок Всеволод Филиппьев и Владимир Николаевич Крупин. А в завершении разговора еще одна песня в исполнении духовного барда Евгения Фокина с цикла «Афонское начало» на стихи инока Всеволода. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Господи.
С Богом.
Вторая родина Афон, а первая, конечно, небо. Все остальное просто небо, все остальное русский сон. Над Косницей огонь венцов, снег на вершине словно схема, полет беззвучный херувима. Все это кровь святых отцов. Все остальное с кровью было, но кровь отдавших примет дух, искрится крыльев белый пух, святую гору увелила. Земля Господня, небо тоже, бессмертный царь зовет детей. Без русской родины моей, как я приду к тебе, мой Боже? Вторая родина Афон, а первая, конечно, небо. Все остальное просто небо, все остальное русский сон. Россия крепость, Третий Рим. Какие белые там храмы, какие свежие там шрамы. Коль свидимся, поговорим.